В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 января. В Тбилиси 21, Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Вашингтоне проходит церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. В Тбилиси прошел съезд Единого национального движения. Как влияет Владикавказ на политические процессы в Цхинвали? В Сухуми обсуждают вопрос нарушения законодательства в сфере охраны памятников. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: избранный президент США Дональд Трамп вступает в должность. Стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ИГ в Ливии. В Гамбии продлен ультиматум президенту Джамме. Сегодня вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Ожидается и инаугурация избранного вице-президента Майка Пенса. На церемонии присутствуют также покидающие свои посты президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден семьями. Инаугурация Дональда Трампа сопровождается протестами. Они начались еще вчера. В Вашингтоне произошли столкновения протестующих с полицией. Демонстранты несли надувного слона с надписью «Расизм». Сожгли знаменитую бейсбольную кепку Трампа с лозунгом «Сделай Америку снова великой» и разбрасывали дымовые шашки. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Один человек был арестован. Завтра в Вашингтоне пройдет марш женщин и другие акции протеста. Национальная парковая служба выдала разрешение на проведение акций протеста по меньшей мере 28 группам. Ожидается, что в них примут участие более 350 тысяч человек, в том числе 200 тысяч участники марша женщин. Это небывалое для Вашингтона число демонстрантов. Дональд Трамп планирует уже сегодня подписать несколько указов, в число которых входит отмена мер, введенных уходящим главой Белого дома Бараком Обамой. В первые дни президентства Трамп распорядился выйти из транс-тихоокеанского партнерства – соглашения о зоне свободной торговли, подписанного в феврале прошлого года.
Эхо Кавказа. Новости.
Американские стратегические бомбардировщики «Невидимки Б-2», базирующиеся в Соединенных Штатах, нанесли удары по двум лагерям террористической группировки ИГ на севере Ливии, неподалеку от города Сирте, сообщает телекомпания Fox News. Воздушная операция была проведена в среду вечером. По оценкам американской разведки, в результате налета было уничтожено 85 боевиков. Атаку завершили самолеты-беспилотники, которые преследовали разбегающихся террористов. Как заявил на пресс-конференции в четверг министр обороны США Эш Картер, многие из боевиков планировали террористические атаки в Европе. Источники Fox News в Пентагоне особо отметили, что в операции участвуют стратегические бомбардировщики, базирующиеся в Миссури. Они находились в воздухе 30 часов, совершили 5 дозаправок во время кругосветного перелета. Это было сделано для того, чтобы послать России и Китаю стратегический сигнал. Как заявил представитель Пентагона, Марк Граф Б-2 является самым технологически передовым стратегическим бомбардировщиком, обладающим огромной огневой мощью, которая может быть использована в любом конце мира в короткий промежуток времени. В Гамбии продлен предельный срок, до которого Яя Джамма должен объявить о мирном отказе от власти. Однако, как сообщает Рейтер, объединенные вооруженные силы западноафриканских стран продолжают ожидать исхода переговоров между Яей Джаммой и президентами Мавритании и Гвинеи. Ранее ожидал, что в полдень по местному времени Джамма сделает официальное заявление о передаче властных полномочий избранному президенту Адаме Барроу. В противном случае армии соседних стран, введенные в Гамбию, продолжат военную операцию по отстранению Джамма от власти. 19 января около 7 тысяч военнослужащих армий Сенегала, Нигерии, Ганы, Того и Мали вошли на территорию Гамбии. Операцию под названием «Восстановление демократии» единогласно поддержал Совет Безопасности ООН. В ультиматуме командования союзных армий действующему президенту Джамме содержится требование добровольно отказаться от власти и покинуть страну. 22 года назад Джамме пришел к власти в результате переворота. В Гамбии 1 декабря 2016 года состоялись президентские выборы. Барроу получил на них 45,5% голосов, Джамме – 36,7%. Однако Джамма отказался признать итоги голосования и передать власть. Он ввел в стране чрезвычайное положение. Правозащитные организации считают Джамме одним из деспотичных и жестоких автократов среди руководителей африканских государств. Спасатели обнаружили 8 выживших под обломками итальянского отеля «Регопьяно», который накрыло лавиной более суток назад. Итальянские СМИ сообщают, что 2 пострадавших уже удалось достать на поверхность. На настоящий момент известно, что погибли 4 человека, остальные числятся пропавшими без вести. В среду вечером в горах Сан-Сассо, в Гран-Сассо, в центральной Италии, сошла снежная лавина, спровоцированная землетрясением. Она накрыла отель, в котором могли находиться около 30 человек. Спасатели смогли добраться до места происшествия только спустя несколько часов из-за сложных погодных условий. Фасад римского амфитеатра и архитектурный комплекс «Тетрапилон» в Пальмире были разрушены запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство», сообщает агентство Рейтер.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Тбилисском дворце спорта прошел съезд Единого национального движения, 7-й по счету и 1-й после раскола бывшей партии власти. К делегатам из Вашингтона обратился и сам основатель партии, 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили. О чем говорили и какие планы строили на съезде, в сюжете Мзии Парисишвили.
В Тбилисском дворце спорта собралось более 7 тысяч делегатов, как и анонсировали организаторы. В первых рядах расположились члены семьи лидера партии Михаила Саакашвили, супруга Сандра Рулофс, мать Гиулия Лосания и бабушка Мзия Церетели. Правда, к участникам съезда обратилась только Сандра Рулофс. Она говорила о значимости каждого сохранившего верность партийца и о том, что первым среди равных остается, конечно же, сам Саакашвили. Вы усиливаете партию, вы усиливаете Мишу, а Миша будет усиливать вас. В Мише столько сил, что некоторые даже его тени боятся в этой стране. Выступления Рулофс, как и других партийных лидеров, прерывались аплодисментами среди новых лиц националов. Бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе, отвечая политическим оппонентам, он заострил внимание на достижениях 9-летнего правления над движением.
Друзья, они готовили для нас поминки, а получился день рождения, потому что правда на вашей стороне, потому что вы вместе с Мишей разгромленную коррупцией и криминалом страну превратили в современное государство. Сегодня поднимают учрежденный вами флаг, поют принятый вами гимн, тратят составленный вами бюджет, сидят в построенных вами институциях и их защищает созданная вами полиция.
Григол Вашадзе постарался быть и критичным, отметил, что нацдвижение могло сделать больше для граждан Грузии. «Да, у нас было несколько серьезных проблем, которые мы должны были исправить», – бегло отметил Заза Бибилашвили, еще один новый представитель партии. Но большую часть выступления он говорил о том, как все плохо сейчас в стране из-за неформального правления основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили, и изменить это под силу только нацдвижению, которое, освободившись от балласта, то есть большей части депутации в парламенте, обрело обрела новую жизнь. Запомните сегодняшний день, 20 января 2017 года, как день рождения нацдвижения, сказал делегатам в прямом телевизионном включении США Михаил Саакашвили. Но сидящему на фоне купола Капитолия в Вашингтоне лидеру партии не удалось до конца разогреть сторонников. Его голос и изображение доносился с опозданием и отрывками. Но главную цель он успел обозначить.
Наша цель ясна и четка – упразднить учрежденную Иванишвили ООО «Грузия» и восстановить грузинскую государственность.
Националы под началом Саакашвили собираются шире открыть двери партии молодым людям и активистам в регионах. Они также обещали бороться за права не только большинства, но и представителей всех меньшинств. В партии должность генсека символически сохранили за находящимся в тюрьме бывшим премьер-министром Ваном Мирабишвили. Он пока не оглашает свою позицию. Пока обязанности генсека будет выполнять избранный сегодня новый глава политсовета Ника Мелия. Не стали избирать националы сегодня и председателя партии Михаила Саакашвили. Он не гражданин Грузии и потому не имеет права на партийную деятельность. Должность председателя ЕНД остается вакантным до тех пор, пока...
Михаилу Саакашвили не будет дана возможность возвращения полноценного вовлечения в политическую жизнь Грузии.
Зачитал делегатам текст резолюции один из лидеров нацдвижения Зураб Циклаури. Съезд националов не стали комментировать представители власти и других политических сил. В том, что расколовшаяся партия Михаила Саакашвили сможет собрать несколько тысяч своих сторонников, политолог Георгий Купрунидзе не сомневался. Он сомневается в том, что Михаил Саакашвили сможет быть лидером одновременно двух партий в двух разных государствах – Грузии и Украине.
Нужно время, чтобы понять, насколько оставшееся Саакашвили крыло нацдвижения смогло реабилитировать его имя. Ведь не беспочвенно с 2012 года шла его демонизация. Как они смогут обрести новую политическую жизнь, даже если появятся шансы, это будет очень трудно. Националам придется оппонировать не только власти, но и своим отколовшимся соратникам, за которыми осталось больше мандатов в парламенте и более сильные позиции.
Задается Губрунидзе еще один вопросом, почему Саакашвили, критикуя Иванишвили за неформальное правление, сам захотел стать неформальным лидером партии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Фавориты президентской гонки в самопровозглашенной республике Южная Осетия начали предвыборную кампанию за пару месяцев до объявления официального старта. Борьба за симпатии избирателей разворачивается в печатных изданиях, интернет-СМИ и соцсетях. Эксперты полагают, что информационная кампания, конечно, является важной частью борьбы за пост главы государства, но решающую роль в завоевании симпатии избирателей сыграет личное общение с гражданами. Ирина Келихсаева с подробностями.
По мнению директора медиа-центра ИР Ирины Гаглоевой, которая имеет большой опыт работы в информационной сфере Южной Осетии, раньше всех о своем информационном обеспечении позаботился спикер парламента Анатолий Бибилов, продолжает Ирина Гаглоева.
Бибилов тоже хорошо обеспечен ресурсами, тем более, что на Бибилова ресурсы работают, в отличие, кстати, от Тибилова, намного раньше начали работать. И у него есть и госресурсы, конечно, не все. Бибилову, конечно, помогают многие ресурсы, которые работают, кстати, у нас на территории тоже. Плюс, не скажу, что очень хорошо, но несколько продуманнее его информационного на сегодняшний день. Тут вопрос стоит в том, что как будет дальше. Вот вообще сейчас, может быть, у них есть какие-то задумки, может, у них есть какой-то план, может, это вообще стратегия такая. Мы не знаем.
Информационная кампания Анатолия Бибилова действительно началась еще пару лет назад. Вернее, он ее и не прекращал. Стабильно выходит партийная газета, работают сайты и прикормленные журналисты. Оказывают поддержку интернет-сайты, и пусть не всегда внятного происхождения, но грамотно выстраивающие свою работу. Это отмечают и местные журналисты, и эксперты. Мало того, за последние годы Бибилову удалось привлечь на свою сторону хорошую экспертную и пишущую команду, чего не скажешь о его конкурентах по президентской гонке. Самой необеспеченной Гаглоева назвала информационную поддержку экс-президента Кокойта. И вот почему.
Только соцсети это, конечно же, мало. Здесь, в республике, пока на сегодня у него возможности ограничены. И по объективным, и по субъективным, возможно, факторам. Может быть, после прояснения ситуации с регистрацией что-то улучшится, вполне возможно. Но на сегодня вот только соцсети.
А вот самый надежный тыл, по словам директора медиацентра ИР, у действующего президента Леонида Тибилова. На него работают все государственные СМИ, подключены социальные сети и комментаторы на интернет-сайтах. Для Тибилова и его команды остается только решить вопрос грамотного построения информационной кампании, добавила она. Ведь системного и грамотного подхода, несмотря на большой ресурс, пока не проглядывается. По мнению Гаглоевой, информационное обеспечение, конечно, сыграет роль в предвыборных кампаниях всех кандидатов, но определяющим станет их личное общение с электоратом. Югостинский политолог Дина Алборова обращает внимание на работу с избирателями в социальных сетях. Цитата. «Мировая практика доказала, что социальные сети имеют очень важное значение. Сегодня вся политика может переходить в социальные сети, поэтому у нее большие перспективы на будущее». Конец цитаты. Но есть и югостинская реальность, продолжает Дина Алборова.
В нашем случае, конечно, пока они не знают, как грамотно это использовать. И поэтому все это наводняется всякими фейками, всякими троллями, как их называют, и всякими анонимами, которые, в принципе, кроме отторжения в итоге, они ничего не вызывают. То есть это не в поддержку кандидата, а против других кандидатов. А это слишком грубо и вызывает только отторжение и раздражение.
По словам Алборовой, в социальных сетях она пока больше видит стабильную активность сторонников Бибилова. Остальных я там особо не замечаю. Алборова, как и Ирина Гаглоева, полагает, что главной составляющей предвыборных кампаний кандидатов в президенты станет непосредственное общение с гражданами, а не работа со СМИ. Радио и телевидение, добавила Алборова, тоже охватывают сигналом не всю республику. Поэтому самым действенным способом привлечения избирателей на свою сторону останется личное обаяние. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. В Северной Осетии проживают десятки тысяч уроженцев Южной, активно участвующих в выборах в самопровозглашенной республике. Во Владикавказе в ближайшее время заработают предвыборные штабы основных кандидатов в президенты Леонида Тепилова и Анатолия Бибилова. О влиянии Владикавказа на политические процессы в Цхинвале расскажет Жанна Тарханова.
За голоса избирателей, проживающих в Северной Осетии, в ходе избирательных кампаний разворачивается нешуточная борьба. В ближайшее время будут официально открыты предвыборные штабы Леонида Тибилова и Анатолия Бибилова во Владикавказе. Юго-осетинские политики имеют неплохие личные связи в политических и деловых кругах республики. Впрочем, влияние истеблишмента Северной Осетии на политические процессы в Южной не стоит переоценивать. Прямого влияния северо-осетинские власти и политики на позицию своих юго-осетинских коллег не оказывают. Речь может идти о косвенном воздействии, не имеющем определяющего значения для Южной Осетии. Говорит бывший заместитель командира северо-осетинского батальона смешанных миротворческих сил в зоне юго-осетинского конфликта Тамерлан Цумаев.
Учесть, что место Северной Осетии уже 2008 года заместила Россия. То есть, если все контакты с Южной Осетией раньше шли через Северную Осетию, это и материальная, и гуманитарная, и военная помощь и так далее, то сегодня Россия это делает напрямую, без нас. Поэтому наше влияние, влияние северо-осетинского политического помощника уже там незначительно. Все те, которые приняли участие в этой кампании президентской, они апеллируют непосредственно к выходцам из Южной Осетии, которые осели здесь, в Северной Осетии. То есть непосредственно к этим. Они никак не связаны никакими обязательствами, никакими предложениями с нашими политиками, с нашими финансовыми структурами. 90% населения Южной Осетии сегодня находится здесь, на севере. Будущее президентских выборов в Южной Осетии, конечно, прямой зависит от тех избирателей, которые сегодня находятся в Северной.
Депутат парламента Северной Осетии от патриотов России Виталий Чельдев говорит, что юго-осетинская политическая элита не прислушивается к мнению братьев на севере.
Послушай, вы наши братья, но мы сотрудничаем. Мы сотрудничаем, мы договор подписали не с Северной Осетией, а с Российской Федерацией. Такой, кстати, мы Северная Осетия такой же субъект. Мы не можем со всеми субъектами согласовывать. Да, вы братья, да, там живут наши соплеменники. Но я считаю однозначно, граждане Северной Осетии не имеют права вмешиваться в Южную Осетию. Вы же пользуетесь, вы же, Южная Осетия, пользуетесь благами Северной Осетии, благами России. Вам это выгодно. А почему вы не считаете, что мы можем воспользоваться тем, например, получить паспорт Южной Осетии? А вот здесь резкость отношений, что мне крайне непонятно.
Политолог Артур Бязров называет отношения Южной и Северной Осетиями тесными, но политически не сообщающимися.
Сейчас можно уже говорить, что есть два кандидата. Скажем так, уходит еще претендовал на это место, но у него нет цензурной области. Поэтому борьба будет между ними. Разница какая-то. Они такие политики пророссийские, выступают за тесные отношения с Российской Федерацией, выступают за сотрудничество. преимущество Северной Осетии, в принципе, уже в определенности регион есть в Италии, они выступают и за референдум, да, на котором будет ставиться вопрос о вхождении в состав Российской Федерации, это оба политика. Отношения, конечно, между Южной Осетией и Северной Осетией есть достаточно такие тесные отношения. Есть отношения, наверняка, между элитами Южной Осетии и Северной Осетии. Но сказать о том, что там есть какое-то влияние такое, что элита Северной Осетии может каким-то коренным образом вмешаться в ход выборов, повлиять на них, я такой возможности не вижу.
По мнению моих собеседников, североосетинские элиты стараются держаться подальше от президентской кампании в Южной Осетии и не говорят публично о своих предпочтениях. При этом во Владикавказе готовы посодействовать в организационных вопросах, например, проведении встреч фаворитов президентской гонки с избирателями. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Сегодня там на заседании научно-методического совета при Министерстве культуры самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали вопрос нарушения законодательства в сфере охраны памятников. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
На вершине Анакапийской горы монахи Новоафонского монастыря в XIX веке в храме Феодора соорудили алтарь из найденных на территории горы плит и обломков с древнехристианской символикой и надписями. В октябре 2016 года директор заповедника Анакапийская крепость Алхас Аргун по собственному желанию и без соответствующего разрешения демонтировал плиты алтаря и перенес их в здание, которое он называет музеем Абхазского царства. О несанкционированном демонтаже Министерства культуры узнала только в начале нынешнего года из социальной сети, где этот вопиющий факт обсуждали возмущенные граждане. Открывая встречу, заместитель министра культуры Батал Кубахия заметил, что обычно охрана историко-культурного наследия сталкивается с фактами нарушения закона и разрушением памятников, которые осуществляют их арендаторы или граждане, приватизировавшие памятники. Уникальность данной ситуации заключается в том, что закон нарушил руководитель историко-культурного заповедника. Директор заповедника Алхас Аргун сказал:
«В связи с косвенно развернувшейся в информационном пространстве, связанной с демонтажом и переносом лапидарных плит и фрагментов из храма Феодора в музей Абхазского царства, который вдруг час музеем оказался сегодня, в целях правильного информирования профессионального сообщества заявляю, ряд постулатов, на которых основывается официальная информация Министерства культуры, выпущенная в эфир, не соответствует действительности. В частности, со стороны Министерства не были запрошены проект дальнейших ремонтно-восстановительных работ, и не шла речь об определении статуса Музея Абхазского царства. Да, Эльвира Анатольевна мне пообещала, что весной будет научно-методический совет, в мае этот вопрос будет там рассмотрен. Значит, я подождал мая-июнь и обратился в археологическую комиссию, чтобы помочь им поставить этот вопрос, уже имея экспертное заключение специалистов».
Он пожаловался на то, что Министерство культуры не отвечает на его письменные обращения. Отсутствие ответа на письменные обращения, по мнению Батала Кубахия, не являются поводом для разрушения памятника. Министр культуры Эльвира Арсалия, отвечая на обвинение Аргуна, заявила:
«После того, как вы написали письмо, мы также в своем заявлении сказали о том, что были даны устные рекомендации. Вы говорите о том, что артефакты перенесли в музей. Но на сегодняшний день в реестре музеев Абхазии нет понятия музея Абхазского царства. Есть здание гидроэлектростанции, где расположена экспозиция. Но никакого статуса государственного музея почему-то у этого заведения нет. Если сегодня какой-то артефакт, а вы говорите о том, что там он будет в большей сохранности, пропадет, кто директор музея, к кому обращаться? Где положение о хранении, учете? Ничего такого нет. Ваш запрос в апреле, он требовал ряда мероприятий. Вы хотите нас убедить в том, что то, что находилось в естественной среде более 100 лет, из-за нескольких месяцев могло пострадать. Почему мы запросили план мероприятий? Потому что вами не были никакие мероприятия предложены по современной системе безопасности и охраны самого заповедника.
Логическую точку в дискуссии поставил советник президента Владимир Зонтария, который сказал:
«Вопрос, на мой взгляд, очень тонкий, очень деликатный. И он выходит за рамки деятельности госучреждений, тех же комиссий. Я считаю, что надо было нас на собрание Академии наук тоже вынести. Ведь в Абхазском институте у нас есть ученый совет, куда входят заведующие отделами, профессора, академики. Там можно было обсудить, и можно было в музее обсудить, можно было в Министерстве культуры, и потом прийти к какому-то общему мнению, переносить эти вещи или нет. Если бы он был бы четко выполнен по всем требованиям закона, сегодня не было бы у нас вот такого кипения страстей вокруг этого вопроса».
По результатам обсуждения руководителю Анакапийского заповедника Алхасу Аргуну вынесено дисциплинарное взыскание – выговор за превышение должностных полномочий. Для определения дальнейшей судьбы артефактов в ближайшие дни будет создана специальная комиссия. Ей предстоит решить, возвращать артефакты на Анакапийскую гору или определить место для их хранения – специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. С Нового года цены на топливо в Грузии выросли приблизительно на 10%. Бизнесмены связывают происходящее с повышением импортных акцизов. Однако некоторые эксперты говорят о сговоре на рынке, так как скачок цен произошел в один день. Тему исследовал наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Рост цен на топливо, обусловленный масштабной девальвацией лари, начался еще осенью. С 27 октября до 27 декабря прошлого года цены на крупных АЗС выросли на 10-15 тетри. Синхронное повышение цен на всех станциях продолжилось и после Нового года. На брендовых заправках цены выросли в среднем еще на 10%. Цена самой популярной марки бензина А93 достигла 2 лари за литр. Продавцы топлива заявляют, что повышение цен после Нового года произошло из-за решения правительства повысить акциз вдвое – с 250 лари до 500 лари за тонну бензина, а на дизельное топливо – почти втрое. Вот что заявил учредитель фирмы «Сента» Заал Якубидзе.
Себестоимость бензина сегодня 1 лари 85 тетри, а накладные расходы и прибыль увеличивают цену еще на 15 тетри. Думаю, что импортеры пока не израсходовали запасы топлива, поэтому думаю, что удорожание акциза еще не нашло полного отражения в ценнике. Думаю, до конца января будет достигнуто новое равновесие.
С этим согласен заместитель гендиректора компании «Лукойл» Шавлек Мишвеладзе.
После Нового года нам пришлось повысить цены в зависимости от видов продукции на 10-15 тетри. Это обусловлено комплексным влиянием разных факторов. Подразумевается удорожание цен на нефть на международных площадках, девальвация лари и повышение акцизных сборов на импорт топлива.
Однако исследователь рынка топлива Бекхаким Улария считает, что рост цен обусловлен не столько повышением акциза, сколько картельным сговором крупных компаний.
Существует обоснованное подозрение, что после Нового года рост цен никак не мог быть обусловлен повышением акцизных сборов, так как фирмы располагали значительными объемами топлива, запасенного впрок. С 1 января произошло синхронное повышение цен на заправках известных компаний, когда как другие заправки продолжили работать по старым ценам. Создалась парадоксальная ситуация. Компании, которые являются не только импортерами, но и производителями топлива, в одночасье подняли цены, а скромные заправки продолжают реализовывать топливо на 10-15 тетри дешевле. Разумеется, топливный рынок сейчас не тот, что при Саакашвили, когда нефтепродукты импортировали несколько компаний. Однако 75% бизнеса распределены между 5 крупными компаниями, которые согласованно диктуют рынку свои правила.
Считает Бекхаким Улария. Эти доводы кажутся неубедительными председателю Союза импортеров нефтепродуктов Ваном Туралашвили.
Законодательные изменения со стороны правительства не оставляют импортерам иного выбора, поэтому из-за роста акцизов цены выросли в среднем на 20-25 тетри за литр. Что касается вопроса повышения цен именно с 1 января, то компаниям требуется привлечь дополнительный ресурс, чтобы закупить подорожавший импорт. Поэтому игроки рынка приняли решение, отвечающее их коммерческим интересам.
Одновременно в Грузии дорожает такси, что тоже связано со стоимостью стоимостью топлива. Большинство такси в стране работают на газе, который также подорожал. С Нового года стоимость сжиженного газа на грузинских заправках выросла на 20 тетри за кубометр. Представители таксомоторных компаний жалуются на то, что им приходится работать на грани рентабельности, чтобы выжить. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кетти Бачоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Седьмой по счету съезд партии «Единое национальное движение» состоялся в Тбилисском дворце спорта при участии 7 тысяч делегатов из Тбилиси и всех регионов Грузии. Съезд утвердил членов политсовета партии. На пост председателя политсовета бывшей партии власти выдвинута кандидатура председателя парламентской фракции ЕНД Ники Мелия, а его заместителями адвокаты Заза Бибилашвили и бывшего главы Аджарии Ливана Варшаламидзе. Михаил Саакашвили и Ливан Варшаламидзе обратились к участникам съезда национального движения из Вашингтона. «Мы были оппозицией, стали властью, затем вновь превратились в оппозицию и сейчас опять готовы вернуть власть. Такого политическая история Грузии и история постсоветских стран не помнит. Наша партия выдержит все и выйдет победителем из всех испытаний». «Это сделали вы, и большое спасибо каждому из вас за это», — сказал Саакашвили по скайпу. Главным генеральным секретарем партии «Единое нацдвижение» остается Вано Мирбишвили. Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио считает, что Конституция Грузии нуждается в пересмотре. Об этом он заявил в ходе своего однодневного визита в Грузию. Как сказал Букиккио, Конституционная комиссия, созданная во время предыдущего парламента, хорошо поработала. Однако, по его мнению, Конституция должна соответствовать международным стандартам. «Мы собираемся внести изменения в Конституцию Грузии. В целом она соответствует международным стандартам, но это текст, который следует улучшить. После последнего пересмотра в 2010 году Венеция сделала свои критические замечания, что следует усовершенствовать в Конституции. В парламенте предыдущего созыва была создана комиссия, она успешно работала. Я одобряю готовность председателя парламента предусмотреть замечания Венецианской комиссии и большое спасибо за это», — отметил Букиккио. Государственная дума приняла закон о ратификации договора между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, сообщает РИА Новости. Согласно пояснительной записке, договор был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года в целях развития международно-правовой базы российско-абхазского сотрудничества по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан. В соответствии с договором стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий передавать друг другу лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве их гражданства. Государство исполнения приговора обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Делегация Венецианской комиссии посетила сегодня с однодневным визитом Грузию. Председатель комиссии Джанни Букиккио провел встречи с высшим руководством страны, представителями гражданского сектора и экспертного сообщества. Темой переговоров стала подготовка поправок к основному закону страны. О чем говорили и до чего договорились участники встречи, выяснял Владимир Унанец.
Грузинская конституция хороша, но ее нужно улучшить. Председатель Венецианской комиссии Джани Букикио подвел итог однодневного визита в Тбилиси делегации консультационного органа Совета Европы по конституционному праву. Эксперты посетили грузинскую столицу по приглашению руководства республики, чтобы обсудить планируемые поправки в основной закон страны.
Я, как итальянец, хорошо понимаю менталитет и подходы грузин в отношении определенных вопросов. Сейчас у нас еще одна попытка пересмотреть Конституцию Грузии. Я и раньше говорил, что ее текст по международным стандартам хорош, но его можно и улучшить. Я услышал готовность председателя парламента учесть рекомендации Венецианской комиссии. И благодарю за это. У нас общая цель – улучшить Конституцию Грузии и привести в полное соответствие с европейскими и международными стандартами. Я верю, что мы достигнем этой цели.
So we have this common aim and I hope that we'll together succeed.
В то, что цель будет достигнута, верит и председатель парламента Ираклий Кубахидзе. В очередной раз пообещал, что высший законодательный орган будет внимательно прислушиваться к рекомендациям Венецианской комиссии.
Мы сделали очень амбициозное заявление о том, что все рекомендации Венецианской комиссии, связанные с конституционными изменениями, будут детально рассмотрены. Мы заявили, что парламент Грузии не примет ни одну норму, которую Венецианская комиссия оценит негативно с правовой точки зрения. Естественно, мы исполним это обещание.
Джани Букикио принял также президент Грузии. Георгий Маргвелашвили побеседовал с высоким гостем за закрытыми дверями. В администрации главы государства сообщили, речь шла о готовности Венецианской комиссии помочь в реформировании Конституции и судебной системы таким образом, чтобы максимально были защищены основные права и свободы граждан Грузии. Судьба же института президента, который грузинская мечта намерена пересмотреть, заменив всенародные выборы голосованием в парламенте, обсуждалась на встрече делегации Венецианской комиссии с местными экспертами и представителями гражданского сектора. По словам руководителя Ассоциации молодых юристов Анны Насвлишвили, идея правящей партии не нашла поддержки европейских конституционалистов.
Среди сидящих за столом наблюдался консенсус по поводу того, что в существующей реальности, с учетом как практического, так и теоретического контекста, нет убедительных реальных аргументов в пользу отказа от прямого голосования.
Среди других вопросов – регламент новой конституционной комиссии, с завтрашнего дня начинающей работу по разработке поправок в основной закон страны. Как отметила директор НПО «Международная прозрачность Грузия» Эка Гигаури, в повестке проблемы обеспечения максимальной вовлеченности в процесс всех заинтересованных сторон.
Было рассмотрено несколько вопросов. Первый – достаточно ли 4-месячного срока, предусмотренного парламентом Грузии, для изменения конституции и проведения реформы. Второй вопрос был связан с репрезентативностью процесса. С одной стороны, очень важно, что к работе комиссии подключено приблизительно 70 человек, но с другой стороны, важно, чтобы на процесс влияли те группы, чьи представительство в ней невелико, в том числе непарламентская оппозиция, НПО, экспертные группы.
Среди участников встречи был и бывший председатель парламента Давид Усупашвили, руководивший Конституционной комиссией в законодательном органе прошлого созыва, надеется, что начатая им работа будет доведена до конца. Ранее сам Усупашвили отказался от предложения включиться в процесс. По итогам прошедших осенью прошлого года парламентских выборов победу одержала грузинская мечта, получившая конституционное большинство и, соответственно, право менять основной закон страны. Результатом стало создание Конституционной комиссии, состоящей из 73 политиков и экспертов, под руководством спикера парламента Ираклия Кубахидзе. Среди основных обещанных поправок – обеспечение баланса сил между президентом и правительством, а также реформа избирательной системы. Проект новой конституции должен быть разработан до 30 апреля нынешнего года, после чего документ будет вынесен на рассмотрение парламента и общественности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И вновь к новостям из Сухуми. Сегодня на внеочередном съезде Союз армян самопровозглашенной Республики Абхазия был переименован в армянскую общину. Кроме того, был избран новый председатель общины. Им стал Галуст Трапезанян, ветеран грузино-абхазской войны, политик и бизнесмен. Сразу после избрания он дал интервью нашему сухумскому корреспонденту Анаид Гагарян. Рубрика «Гость недели».
Галуст Парнакович, только что завершился съезд армянской общины Абхазии. Большинством голосов вы были избраны. Я вас поздравляю. Давайте поговорим о том, почему сегодня состоялся внеочередной съезд.
В 2010 году был проведен съезд
на демократичном основе был избран Сувен Артемович Кирсельян. Но, к сожалению, в политике очень много чего меняется. Хотя мы общественная организация, у нас другие цели и задачи, но политика делает свое дело. И тогда неочередной съезд через 8 месяцев в связи с тем, что поменялся в республике власть, ну, решили, что надо и общественной организации тоже менять руководителя. И тогда нарушение устава. Был неочередной съезд, и там был избран Хачик Тиграныч Минасян. Неочередные съезды, они всегда бывают с тем, что обычно собираются люди, которые придержаны к одному кандидату. Вот тогда был создан съезд, и тогда Хачик Тиграныч без альтернативы был избран. Потом, в 2015 году, опять неочередной съезд, опять нарушение устава, и тогда опять без альтернативы, потому что другие кандидаты все брали самоотводы, в том числе и я, потому что я считал, что мы должны объединяться, а не раскалываться. Вот сейчас был третий раз неочередной съезд. Это уже действительно возмутило всех, в том числе и меня. Тогда они сделали так, чтобы представители Союза армян переименовали название и сделали на 5 лет. Тогда мне удалось срок пребывания на должности с 5 сократить до 3. И то, что мы сейчас имеем в этом уставе, который мы сегодня принимали. Был фестиваль село Алахадзых Гагарского района. И Хачик Тиграныч написал заявление об отставке. Тогда возложили на меня обязанности руководителя Союза армян Абхазии. Мы создали оргкомитет проведения неочередного съезда, 3-го. Изменили устав, изменили положение. Очень много сделали так, чтобы не назначал руководитель, а их избирали в районах, на местах, в селах, первичные организации. Очень много работали и сделали. Его сегодня озвучили на съезде, и был принят такой устав. Мы сейчас четко расписали все, дали большое полномочие совету. Совет принимает решение, а председатель уже выполняет решение совета. Вот. И Хачик Тиграныч остается в команде, и мы дальше продолжаем вместе делать одно общее дело.
А какие первоочередные задачи, какие проблемы сегодня существуют?
Проблем очень, конечно, много. Чем должен заниматься армянская община Абхазии? Это сохранение языка, культуры, обычаев, традиций. Дело в том, что у нас сегодня в Абхазии 26 армянских школ. Это государственные школы. К сожалению, государство не имеет возможности для того, чтобы обеспечить, оборудовать школы. Не только армянские, вообще все школы. И в связи с этим у нас огромная задача по восстановлению, помогать, поддерживать. Потому что без материальной и технической базы, естественно, в школе добиться хороших результатов невозможно. Дело в том, что кадров очень мало. Раньше, в советский период, кадры готовились в Армении. В школах работают в основном в пенсионном и предпенсионном возрасте. Вот это проблема номер один, которую нам надо решить. В этом году впервые 13 студенток Абхазском государственном университете, педагогический факультет армянского языка начальных классов. За их обучение платим мы. Потом выпускники армянской школы Абхазии, они едут поступать в высшее учебное заведение России в Армении. Мы создаем им условия для того, чтобы они поступали по лимиту. Потом отправляем учителей на повышение квалификации в Армению. Но, естественно, у нас в уставе есть первая статья, которая гласит, армянская община Абхазии, что мы должны оказать все возможные содействия для укрепления абхазского государства. И вторая статья – сохранение наших языка, культуры, обычаев. Естественно, есть моменты, когда мы должны совместно с коренным абхазским народом, когда было самое тяжелое время войны, мы были вместе, отдавали жизнь для победы, для сохранения абхазской государственности.
Галус Парнакович, всем известно, что вы герой Абхазии. Расскажите о себе немного. Чем вы сейчас занимаетесь?
Я хотел бы героем не войны быть, а героем труда. Батальон Баграмяна, где я был одним из командиров. И действительно, я горд и рад, что я армянин, и армянский батальон выполнил все поставленные задачи перед ним. Об этом отмечал наш главнокомандующий, первый президент Республики Абхазии Владислав Григорьевич Радзин. Главнокомандующий, также министр обороны Султан Сосналиев, также командующий, все, которые руководили во время войны, они все отмечали, что армянский батальон один из самых дисциплинированных, и дисциплина была такая,
такая, чтобы мы выполняли все задачи. Это в отношении военных действий. После войны, конечно, очень многие проблемы, очень много всего. Мы должны воспитывать наших детей патриотизму. Это в первую очередь наша родина Абхазия. И мы обязаны наших детей воспитывать патриотами Абхазии. Мы строим абхазское государство, где должна процветать. И в том числе все национальности, которые проживают в Абхазии, они также должны себя чувствовать комфортно и жить прекрасно. И мы, естественно, будем все делать для укрепления, для строительства абхазского государства.
Скоро парламентские выборы, и звучат разные мнения, в том числе недавно одна из партий обратилась к такой идее, чтобы были национальные квоты в парламенте. Хотелось бы узнать ваше мнение, как вы относитесь к этой идее?
Я сам был в парламенте 2 созыва. В последнем парламенте я был председатель комитета по социальной политике. И после войны было не вписанные квоты по национальному признаку, это делал Владислав Григорьевич Адзенберг. Но, знаете, жизнь диктует свое. Я не могу сказать четко, что это, как будет и что даст, и как будет. Потому что сегодня до 10 человек, я слышу сегодня, на одно место парламент с округа. Конечно, желательно, чтобы были представлены. Я не знаю, по квоте это или что, но я не готов на это сейчас ответить, потому что это очень немножко сложный вопрос.
Чем вы сегодня занимаетесь?
Я все время нахожусь в общественной жизни. Еще война шла, когда я был назначен замминистром образования. Потом я был замминистром труда и социальной защиты. Я был председатель пенсионного фонда ранга министра. Потом в парламенте. Потом бизнесом в районных собраниях депутатом. Но все время я где-то находился, и сколько мог, я вносил пользу общества, если можно сказать, полезно что-то делал. Я сейчас за себя очень сложно говорить, должны обо мне говорить. Но единственное, думаю, что то, что сегодня действительно так демократично за меня проголосовали, видимо, они оценили мою работу, потому что я человек очень принципиальный и требовательный. Я иногда говорю, что я немножко бываю жесткий, потому что во время войны, если эти качества не было бы, то не было бы выполнены задачи, те, которые поставлены были тогда, в сложный период. Сейчас моя задача первая – объединить все районы, сделать правильно, чтобы мы могли работать по уставу. Здесь просто генералы не нужны, здесь нужны солдаты. И тогда мы будем добиваться все, что мы можем наметить. Я всех сегодня поздравляю. Новый 17-й год, я думаю, начался хорошо. И думаю, все хорошее впереди.
Это был председатель армянской общины Абхазии Галуст Трапезанян. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Гость недели.
Настало время обзора юго-осетинской прессы. В Цхинвале подготовила его Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует статью под названием «Предвыборный пасьянс». Автор издания Эл Джоев решил выделить 3 фактора президентской кампании – фактор Кремля, фактор Северной Осетии и фактор Тбилиси. Говоря о влиянии Кремля, автор отмечает, что российское руководство без сомнения поддерживает действующего президента Леонида Тибилова, поскольку ценит стабильность, которую он обеспечивает в республике. Спикера парламента Анатолия Бибилова считают равнозначным политиком, а его участие в глазах Кремля добавляет конкурентности выборам, считает автор издания. В статье отмечается, что динамичные выборы привлекут к урнам разочаровавшихся избирателей, которые в последнее время проявляют безразличие к выборным делам. Пример парламентских выборов 2014 года, которые едва не были сорваны из-за низкой явки избирателей, тому доказательство. Автор не берется предсказать, как сложится предвыборный расклад для экс-президента Эдуарда Кокойта, который не прочь вновь побороться за пост президента. «Не все понятно», – пишет издание, – «и с фактором Северной Осетии, так как ЦИК пока не объявил, будут ли там открыты участки для голосования. От этого будет зависеть количество проголосовавших, а следовательно, исход выборов. Фактор Тбилиси уже значительно не имеет, убежден автор, даже как средство дискредитации отдельных кандидатов. Теперь обвинения в связях с Грузией ничего, кроме недоумения, вызвать не могут. Другое дело, что придется учитывать фактор участия в президентских выборах грузинского населения, пишет Республика, отмечая, что в первую очередь речь идет о населении Ленингорского района, которое не интегрировано в Республику и все еще находится под влиянием соседней Грузии. Предвыборную тему продолжает и блогер Лампарастаев. Фаворит ни о чем не говорит, так и заглавлен объявлен текст на сайте Кавказского узла. Блогер считает, что заключения политологов и экспертов не отражают реального положения дел. По его мнению, предугадать исход голосования будет непросто. Кто-то был, скажем, в обойме у Кукойта, но при нынешней власти ему комфортнее, он видит реальные позитивные сдвиги, а уйти от бывшего патрона, пойти против него не позволяет совесть. Как он, а соответственно и его семья, близкие будут голосовать, размышляет Парастаев. И таких примеров можно приводить огромное количество. Я бы назвала это раздвоением общественного электорального сознания, даже расстроением, и от слова «троиться», и от слова «расстроиться». Информационное агентство РЕС пишет о пресс-конференции заместителя начальника комитета лесного хозяйства Инала Капулова. Чиновник рассказал, что комитет приступил к восстановлению лесного покрова республики. «Лесовосстановлением мы начали заниматься последние 3-4 года. Мы все больше и больше проводим посадки леса и прокладку питомника. В 2016 В 2016 году нами было посажено 7308 саженцев разных пород, цитирует Кабулова агентство. Помимо этого, чиновник подчеркнул, что за последние годы незаконная вырубка леса снизилась наполовину. За последние годы вырубка леса стабилизировалась, нет уже таких фактов беспощадной вырубки, как это было раньше. В работе, когда мы проводили рейды по лесным массивам, нам помогали правоохранительные органы. Я думаю, это также способствовало стабилизации ситуации, подчеркнул он. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
В Адыгее на этой неделе закончился судебный процесс над черкесским активистом, гражданином России и Турции Аднаном Хуаде. Майкопский городской суд признал его виновным в попытке подкупить сотрудников ГИБДД и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год и 8 месяцев. Черкесские общественники убеждены, что процесс сфальсифицирован, а истинной причиной преследования Хуаде является его общественная деятельность. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Это что-то из области ненаучной фантастики. Гаишники отказываются от 10 тысяч рублей и задерживают водителя за попытку дать им взятку. Суд признал вину Аднана Хуаде и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев. Не путать с лишением свободы. По закону время, которое Хуаде уже отсидел под стражей и домашним арестом, умножается на 2 и вычитается из срока наказания. В итоге, после вынесения приговора, ему на протяжении 4 месяцев запрещено покидать пределы города Майкопа. По словам адвоката Хуаде, Иланда Обрегова, дело было сфальсифицировано небрежно, наспех и рассыпалось в суде. Во-первых, на деньгах, которые якобы передал гаишникам обвиняемый, не были обнаружены его потожировые следы. Не было представлено видео момента передачи взятки. Единственная свидетельница по делу, которая якобы видела, как Хуаде передал гаишникам 10 тысяч рублей, на суде призналась, что сотрудники полиции, ее знакомые, уже не раз привлекали ее в качестве свидетельницы. И в этот раз они ей позвонили по телефону за 3 часа до совершения преступления и предложили быть свидетелем. Полицейские уже заранее знали, где это преступление случится, и позвали ее к дому, где живет Хуаде. Там же спустя пару часов и был остановлен Хуаде, когда он возвращался домой. Когда речь идет о демонстративно сфальсифицированном процессе, то единственный вопрос, который возникает у наблюдателей к суду, почему именно такое наказание? Спрашивать об остальном просто не имеет смысла. В самом деле интересно, чего там складывал, вычитал судья, будучи абсолютно уверенным в невиновности подсудимого. По мнению Иланда Обрегова, незначительность наказание следует воспринимать как признание судом невиновности обвиняемого. Иланд Обрегов намерен добиваться отмены приговора и наказания тех, кто в ходе следствия нарушил права его подзащитного.
Сейчас-то суд его признал виновным в совершении мелкого взяточничества. Ранее ему предъявлено обвинение другое, более тяжкое, дача взятки за заведомо незаконное решение 291 часть 3. Все же тогда сделали вид, что забыли о внесенных изменениях в законодательство, о том, что ввели новую статью. Если размер взятки не превышает 10 тысяч рублей, это мелкое взяточничество. Когда прокурор подписывал дело, утверждал обвинительное заключение, он не мог этого не знать. И вот Хуаде сейчас имеет право требовать как минимум денежную компенсацию за то, что он июль-август сидел вообще незаконно. Ему нужно было менять меру пресечения.
А с кого требовать? Судьи, с прокурора?
Я считаю, и с тех, и с других. Судья подписывал дело обвинительное заключение, утверждал, прекрасно знал, что внесены изменения в уголовный кодекс, связанные с тем, что суд Майкопский городской, когда продлевал меру пресечения, предварительное слушание было, он куда смотрел? Прекрасно знал. Я это решение обжаловал в Верховный суд, там уже понятное дело, ничего не могли сделать, поняли, что надо срочно менять, и выпустили его из-под стражи. Но то время, что он незаконно сидел, он не имеет права на компенсацию. И может подавать в связи с этим жалобу и в Верховный суд, и в Европейский суд тоже. И мы это сделаем все равно.
Как говорил Глеб Жеглов, наказаний без вины не бывает. Отсюда вопрос первый. А за что на самом деле наказали Андана Хуаде? Этот вопрос я задал черкесскому общественнику из Нальчика Аслану Бишто.
Конкретно он призывал к репатриации, он являлся подписантом и достаточно активным участником сбора подписей под обращением с просьбой о признании геноцида Польшей и Украиной. И, скорее всего, именно вот это последнее и послужило причиной его преследования.
В общем-то, людей, принимавших участие в том же самом, десятки, если не сотни, а наказали почему-то именно Хуаде. Почему именно его, сказать сложно. Эта лотерея самая непонятная штука еще с советских времен. Помните, когда одного назначали в козлы отпущения, и он, бедолага, отвечал за все грехи мира, а другого в трудовые герои, и на него потом пахал целый колхоз или цех, чтобы герой смог выполнить пятилетний план за один год. У Аслана Бишто есть мнение, почему виновные назначили именно Андана Хуаде.
Ну, это вот сигнал власти для устрашения репатриантов в первую очередь. Сигнал в таком ключе. Нужно сидеть и не высовываться. Фигура Аднана Хуаде была выбрана, на мой взгляд, потому что он является достаточно успешным бизнесменом и, несмотря на возможную угрозу потери своего бизнеса и так далее, счел для себя важным выразить свою гражданскую позицию.
Это был черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия набрал более 1,5 миллиона голосов болельщиков в ходе голосования за участие в стартовом составе матча всех звезд. По количеству голосов он занял 4-е место, однако в первой пятерке он все же играть не будет, объявила Национальная баскетбольная ассоциация. Почему так произошло, расскажет Серго Брегвадзе.
Голосование болельщиков за стартовые составы на матч всех звезд 2017 завершилось еще 17 ноября. Тем не менее, фанаты капитана сборной Грузии по баскетболу и центрового американского клуба Golden State Warriors Заза Пачулия настолько вжились в роль избирателей, что до сих пор публикуют на своих страничках в соцсетях фразу «Хэштег NBA Void Заза Пачулия». Однако теперь уж точно известно, что больше повлиять на итог голосования они не смогут. После пересчета голосов болельщиков оказалось, что Пачулия занял 4-е место. Окончательную же судьбу баскетболиста решили представители СМИ и сами спортсмены. Именно от них зависело 50% голосования. В итоге Пачулия не получил достаточное количество голосов для попадания в стартовую пятерку игроков на матч. Сам Заза в интервью NBA TV сказал:
«Для меня это в первую очередь поддержка. Вы не сможете купить эту любовь фанатов из Грузии и Америки. Возможно, я не шоумен, но я баскетболист, и я люблю эту игру. Это для меня важнее, чем матч всех звезд. Грузия – маленькая страна, ее население лишь 3,5 миллиона человек. С того же момента, как я покинул родину, я ощущаю себя так, будто я представляю Грузию. Во время каждого движения, которое я делаю на площадке, думаю о том, что грузины смотрят на меня. Если я сделаю что-то не так, это отразится на Грузии».
Однако у Пачулия все же есть шанс попасть в запасной состав, говорит представитель службы по связям с общественностью Министерства по делам спорта Георгий Чанишвили.
«Американцы не пропустили вперед тех баскетболистов, которых считают второсортными, хотя для нас Заза лучше всех. Что же касается его шансов попасть в матч всех звезд, то тренеры западной и восточной команд должны выбрать еще по 7 игроков, которые сыграют вместе с первыми пятерками. Мы очень надеемся, что тренер западной команды Стив Керри, который к тому же главный тренер Golden State Warriors, в которой играет Заза, учтет пожелания грузинских болельщиков и выберет его».
До 2017 года стартовую пятерку матча всех звезд выбирали путем голосования болельщиков. По старой системе имя Пачулия уже бы красовалось среди основного состава на матче всех звезд НБА. Однако ассоциация изменила систему и добавила голосование спортсменов и представителей СМИ уже в текущем году. Произошло это из-за невероятной активности в глобальной сети фанатов не самых рейтинговых спортсменов, считает Георгий Чанишвили. И действительно, американские журналисты на протяжении последних последних нескольких недель не скрывали удивления от популярности в глобальной сети малоизвестного в США спортсмена. А тем временем в Грузии за Пачулия, казалось, не голосовали лишь те, у кого нет доступа к интернету. Свою поддержку баскетболисту зафиксировали политики, бизнесмены, художники, певцы и, конечно, сотни тысяч рядовых граждан. Однако спорта в этом голосовании было мало, считает журналист грузинской службы «Радио Свобода» Давид Калибадзе.
«Меня и в прошлом году обеспокоила большая активность грузинских баскетбольных болельщиков. К сожалению, у меня складывается такое впечатление, что когда проходит подобное голосование, мы в основном отдаем свой голос с целью доказать, что мы патриоты. Я знаю, что в Америке на такую активность грузин смотрят даже с небольшой иронией. Успокаивает меня то, что сам ЗАЗа считает, что для него это ничего не решает. И никто не должен переживать из-за этого. Я бы пожелал, чтобы в будущем в голосовании еще больше внимания уделяли мнению людей, которые знают цену баскетболу и объективно смотрят на все события».
Между тем, имена участников запасного состава будут объявлены 26 января. Матч всех звезд состоится 19 февраля в Новом Орлеане. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И прежде чем завершить нашу программу, я напомню вам, что сегодня, 20 января, принесли присягу новый президент и вице-президент США Дональд Трамп и Майк Пенс. Новый президент заявил, что самый важный для него политический приоритет – это Америка. Выступая после инаугурации в Вашингтоне, Трамп сказал, что этим он будет руководствоваться при принятии всех решений, в том числе и внешнеполитических. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.